Племянники. В ноябре 1958 года, как обычно, начались морозы, подули ветры. Темнело уже рано, все семеро детей проводили у меня свои длинные вечера. На улице было сыро, холодно, никто больше не гулял. Мне с каждым днем становилось все тяжелее подниматься на второй этаж, где надо было чем-то занимать ребятишек. Иначе начинались возня, шум. А безделье мы избегали, зная, что это начало всех пороков. Нянька Маша ушла, как только заметила мою беременность. Свекровь ослабла и слегла, не пекла больше просфор, не топила русскую печь. Все хозяйство в семье Деверя в руки взяла энергичная, сильная сноха Варвара. Она и за скотиной ухаживала, и за хлебом для коров ежедневно во Фрязино путешествовала. Уйдет, бывало, на 4-5 часов, и трое детей ее остаются со мной. Отец их пропадал целыми днями в ограде, то есть при храме. Он был и истопником, и звонарем, и дворником, и уборщиком полов вместе с женою, и даже сторожем, так как ключи от храма висели у них дома. От должности старосты Василия, наконец, отстранили после того, как два раза прощали ему нетрезвость, возвращая к должности. Материальное положение их семьи ухудшилось. Пенсия инвалида войны была у Васи невелика. Но на водку и на папиросы он всегда находил. Они взяли себе весь огород, заявив нам, что с вас хватит и чтобы ноги вашей в огороде не было. Мать и сестра Тоня были на стороне Васи. Мы с Володей не протестовали. С тех пор, как я то носила, то кормила детей, я перестала выходить в огород для работы. У Вари это получалось ловко и быстро. И поливка, и прополка грядок, и окучивание картошки. Где мне было равняться с ней, выросшей в деревне и всю жизнь знавшей огород да коров? А о воспитании детей Вася и Варя не имели понятия. Даже кормить их вовремя не старались, не раздевали и не укладывали их спать, мыли и переодевали детей очень редко. Вечером малыши засыпали кто на лавке, кто на печке, кто на полу. Василий разносил грязных и неумытых сыновей по их постелям, стаскивая со спящих детей брюки и ботиночки, в которых они ходили с утра и до ночи. Три раза в день в кухне на полу ставился самовар. Когда закипал, он торжественно водружался на середину стола, семья усаживалась, и начиналось долгое чаепитие. Это считалось традицией. К чаепитию приглашались все случайно находившиеся по делам церкви в доме. Даже уже уснувших детей будили и тащили к столу. Они без чая уснули. Пока мы жили вместе, нас с Володей это возмущало. Разве нельзя было вовремя накормить уставших малышей кашей с молоком, чтобы они сытые спали и больше не мешались? А когда мы стали жить отдельно, то дети Никологорских постоянно обедали и ужинали у меня, подъедая все с аппетитом. У них же самих обед готовился только по воскресеньям, когда из Москвы с вечера приезжала тетя Тоня. Тогда были и суп, и каша, и селедка, и тому подобное. А в обычные дни у Никологорских к чаю были хлеб, молоко, дешевые конфетки да картошка с сырым репчатым луком. Больше дети там ничего не видели, так что считали счастьем находиться у нас. Племянники повторяли частушку, говоря, что в ней сказано об их семье. «Жизнь в колхозе хороша, и обильная пища. Утром чай, в обед чаек, вечером чаище». Подрастая, дети научились печь со мною пирожки, жарить котлетки, замешивать блины, крошить винегрет и тому подобное. Они были послушны, как и мои, делали все охотно. Я их мыла, стригла, борясь с овшами, одевала в свое, когда они говорили: «У мамы чистого для нас ничего нет, она никак не постирает». Только в отличие от своих детей, мы с Володей племянников никогда не наказывали. провожали до двери в их половину, говоря им: «Мы устали, побудьте пока у себя». Я спрашивала у священников: «Благословили бы меня совсем закрыть дверь в проходную комнату?» Но это было невозможно, пока жива была свекровь. А когда она умерла в 1960 году, наш духовник, отец Василий Халявко, мне сказал: «От кого же эти дети узнают о Боге? Вы уж их терпите сколько можно, это ваш крест». Но несла я этот крест не с радостью, а часто с воздыханием. Совесть не позволяла мне без причины гнать от нас племянников, так как они льнули к нам, не находя у себя дома внимания. Однажды Митя в жаркий полдень пропал. Часа три его искали. Мать с граблями в руках бегала вдоль берега, шарила по болотцам и колодцам. Теперь, через 40 лет, увы, все колодцы пересохли. Наконец, около 5 часов вечера, на глазах отца, Митя выполз из собачьей конуры. Он был заспанный, весь в соломе и сухих листьях, потому что отдыхал с собакой. Тетя Тоня, их крестная, заботилась о племянниках. Она покупала им обувь, одежду, привозила игрушки и книжки. Но родители ради порядка в доме убирали все далеко. Книги шли в сундук из боязни, что дети их запачкают и порвут. Игрушки в плетеной сумке подвешивались высоко под потолком, так что были детям недоступны. Ребята скучали и целый день рвались к нам. Я слышала тихий стук. «Кто стучит?» «Тетя Наташа! Пусти погреться, я тихо сидеть буду, я Митя». «Иди». Опять стук. «Вы Митю больше меня любите, пустили его, я Витя». «Ну, заходи, только чтоб тихо было». Теперь громко стучит свекровь. «Что же ты, Наташа, делаешь? Двоих пустила, а третий скучает, плачет». «А Петя? Я буду с девочками в куклы играть, я буду их папой». Итак, часу не прошло, как все опять вместе. Что с ними делать? Читать не умеют, уроков не задано, учителя болеют. Встречаю я их учительницу Антонину Гавриловну, спрашиваю ее: «Как вы детям объясняете счет с переходом через десятки? Я смотрела их тетради, много ошибок, ваших поправок, а оценок нет». Ответ был таков: «Ах, они меня с ума свели, да чего же глупы! Дала я им самостоятельную работу, ушла домой на час. Прихожу, о ужас, вонь не продохнешь. Ребята разулись, портянки свои размотали, кругом носки, сапоги, валенки разбросаны. Сидят на полу, босые ноги вытянули, пальцы на ногах своих считают. Это что такое, говорю, а они в ответ: а тут 83 минус 57». «Где же мы 83 пальца на руках возьмем? О чем писать будем? Приходится разуваться». «Да вы бы им объяснили. Две ноги – это 10 пальцев. Можно их не пересчитывать». «О, нет. Этим идиотам проще каждый раз от нуля считать». Ну, что взять с таких педагогов? Культурные родители вполне могут сами до 3-4 класса учить своих детей дома. Но в те годы школа была обязательна. Священникам грозили судом, если они будут держать детей дома.